Глава первая. Джек Ричер увидел, как в дверь вошел какой-то мужчина. На самом деле никакой двери не было. Этот мужчина шагнул сквозь открытое пространство, на месте которого должна была находиться стена. Бар выходил прямо на улицу. Столы и стулья стояли под высохшим старым ползучим растением, дающим некое подобие тени. В общем, помещение с несуществующей стеной, находящееся одновременно внутри и снаружи дома. У хозяев наверняка имелась железная решетка, чтобы ставить ее, когда бар закрывался. Если он вообще когда-нибудь закрывался. По правде говоря, Ричард ни разу не видел это заведение закрытым, а он имел обыкновение приходить сюда в довольно необычное время. Мужчина вошел и остановился примерно в ярде от входа, дожидаясь, пока глаза привыкнут к полумраку после ослепительного солнца Ки-Уэста. Стоял июнь, 4 часа дня, в самой южной точке Соединенных Штатов. Намного южнее, чем большая часть Багамских островов. Обжигающее белое солнце и страшная жара. Ричард сидел за столиком в дальней части комнаты, пил воду из пластиковой бутылки и ждал. Вошедший принялся оглядываться по сторонам. Бар представлял собой помещение с низким потолком, построенное из досок, высохших и потемневших от времени. Складывалось впечатление, что это останки древних кораблей. Тут и там к ним были прикреплены случайные куски самых разных предметов, имевших отношение к морю. Какие-то позеленевшие от времени медные штуки, зеленые шары из стекла, обрывки старых сетей. Ричард решил, что это рыболовные снасти, хотя за всю свою жизнь не поймал ни одной рыбы и никогда не плавал на корабле или даже лодке. Впрочем, во внутреннем убранстве бара главное место принадлежало визиткам, наверное, их было не меньше 10 тысяч. Они занимали каждый свободный дюйм, включая потолок. Одни новые, а другие старые, потрепанные, с названиями предприятий, закрывшихся десятки лет назад. Мужчина сделал еще шаг в полумрак и направился к стойке. Он был не молод, лет 60, среднего роста, крупный. Доктор сказал бы, что он страдает избыточным весом, но Ричард видел перед собой сильного мужчину, который стареет, но, подчиняясь течению времени, не делает из этого трагедии. Он был одет как житель северного города, которому неожиданно пришлось отправиться в место, где очень жарко. Светло-серые брюки, широкие вверху и сужающиеся к низу, тонкий мятый пиджак бежевого цвета, белая рубашка с расстегнутым воротом, белая кожа шеи, темные носки, городские ботинки. Нью-Йорк или Чикаго, решил Ричард, а может Бостон. Большую часть лета он проводит в помещениях или машинах с кондиционером, а эти брюки и пиджак валялись в шкафу с тех самых пор, как он купил их лет 20 назад, а потом время от времени доставал и надевал при случае. Мужчина подошел к стойке, засунул руку в карман пиджака и достал бумажник. Маленький, распухший, старый, но из хорошей черной кожи. Из тех, что принимают форму всего, что в них кладут. Мужчина привычным жестом открыл бумажник, показал его бармену и что-то спросил. Бармен отвернулся, словно ему нанесли оскорбление. Мужчина убрал бумажник и пригладил седые, влажные от пота волосы, что-то еще сказал, и бармен достал ему пиво из ящика со льдом. Старик на мгновение прижал холодную бутылку к лицу, а потом сделал большой глоток. Тихонько рыгнул, прикрывшись рукой, и улыбнулся, как будто ему удалось разобраться с маленькой, но неприятной проблемой. Словно в ответ ему Ричард сделал большой глоток воды. Самым здоровым и крепким мужчиной, какого Ричард встречал в своей жизни, был бельгийский солдат, твердивший, что залогом отличного самочувствия является следующее правило. «Делай все, что тебе хочется, если ты выпиваешь 5 литров минеральной воды в день». Ричард прикинул, что 5 литров примерно равны галлону, а поскольку бельгиец был низеньким жилистым парнем, примерно в 2 раза меньше его самого, он прикинул, что должен выпивать 2 галлона. 10 больших бутылок. С тех пор, как Ричард прибыл в Ки-Уэст, он так и делал и вскоре понял, что еще никогда не чувствовал себя лучше. Каждый день в 4 часа он садился за один и тот же столик и выпивал 3 бутылки воды комнатной температуры без газа. И теперь не мог без нее обходиться, как когда-то не мог обходиться без кофе. Старик стоял боком к стойке бара, пил пиво и изучал помещение. Кроме бармена в нем находился только Ричард. Старик оттолкнулся от стойки бедром и подошел к нему, помахав в воздухе бутылкой, словно спрашивая, «Можно?» Ричард кивком показал на свободный стул, стоявший напротив, и отвинтил пластмассовую крышку третьей бутылки. Мужчина тяжело опустился на стул, который скрылся под его телом. Он был из тех людей, кто носит ключи, деньги и платки в карманах брюк, и потому казался шире в бедрах, чем был на самом деле. «Вы Джек Ричард?» — спросил он. «Не Чикаго и не Бостон. Нью-Йорк». Его голос напомнил Ричару одного знакомого, который провел 20 лет жизни, не удаляясь от Фултон-стрит больше, чем на 100 ярдов. «Джек Ричард?» — снова спросил старик. У него были маленькие мудрые глаза под нависшими бровями. Ричард сделал глоток и посмотрел на старика сквозь прозрачную воду в бутылке. «Вы Джек Ричард?» — в третий раз поинтересовался тот. Ричард поставил бутылку на стол и покачал головой. «Нет», — солгал он. У старика поникли плечи от огорчения. Он взглянул на часы, чуть наклонился вперед, словно собирался встать, но затем откинулся на спинку, как будто совершенно неожиданно у него появилось свободное время. 5 минут 5-го, — сказал он. Ричард кивнул. Старик помахал пустой бутылку бармену, и тот принес ему новую. «Жара меня достает», — сообщил он Ричарду. Тот снова кивнул и сделал очередной глоток воды. «Вы знаете Джека Ричарда?» — спросил старик. Ричард пожал плечами. «А как он выглядит?» — поинтересовался он в свою очередь. Его собеседник оторвался от бутылки с пивом, вытер губы тыльной стороной ладони и снова тихонько рыгнул. «Не знаю», — ответил он. «Мне известно только, что он высокий и крупный. Вот почему я обратился к вам». «Здесь много высоких крупных парней», — сказал Ричард. «Их везде много». «Но имя вам не знакомо?» «А должно быть?» — спросил Ричард. «И кому же он понадобился?» Старик ухмыльнулся и кивнул, словно извиняясь за дурные манеры. «Костелло», — представился он, — «рад с вами познакомиться». Ричард поднял в ответ свою бутылку. «Агент по розыску сбежавших должников?» «Частный детектив», — ответил Костелло. «И вы ищете парня по имени Ричард?» — спросил Ричард. «А что он натворил?» Костелло пожал плечами. «Насколько мне известно, ничего. Просто меня попросили его найти». «И вы решили, что он должен быть здесь?» «На прошлой неделе был», — пояснил Костелло. «У него в Виргинии счет в банке, и он переводит туда деньги». «Отсюда, из Ки-Уэста?» — Костелло кивнул. «Каждую неделю, вот уже 3 месяца». «И что?» «Значит, он здесь работает», — сказал Костелло. «По крайней мере, 3 месяца. Кто-то должен его знать». «Но никто не знает», — сказал Ричард. Костелло покачал головой. «Я поспрашивал на улице Дюваль. Насколько я понял, это самое оживленное место в городе. И только одна какая-то девчонка в дрянном баре сказала мне, что высокий парень вот уже 3 месяца приходит сюда каждый день в 4 часа и пьет воду». Он замолчал и сурово посмотрел на Ричарда, словно бросая ему вызов. Ричард сделал глоток воды и пожал плечами. «Совпадение», — заявил он. «Наверное», — тихо проговорил Костелло, поднес бутылку к губам и сделал глоток, не сводя с лица Ричарда мудрых старых глаз. «Здесь население постоянно мигрирует», — сообщил ему Ричард. «Люди приезжают и уезжают». «Наверное», — повторил Костелло. «Но я стану поглядывать по сторонам, если хотите», — предложил Ричард. «Буду признателен», — рассеянно сказал Костелло. «А кому он понадобился?» — поинтересовался Ричард. «Моей клиентке», — ответил Костелло. «Ее зовут миссис Джейкоб». Ричард сделал глоток воды. Имя не показалось ему знакомым. «Джейкоб? Он никогда не слышал о женщине с таким именем». «Хорошо, если я его встречу, то скажу, что вы его искали, но не слишком на меня рассчитывайте, я не очень общителен». «Вы работаете?» «Копаю бассейны». Костелло задумался, как будто знал, что такое бассейны, но не имел ни малейшего представления о том, как они могли сюда попасть. «Управляете экскаватором?» Ричард улыбнулся и покачал головой. «Только не здесь», — ответил он, — «мы копаем вручную». «Вручную?» — повторил Костелло. «Лопатами, что ли?» «Участки маленькие, машинам туда не заехать», — пояснил Ричард. «Слишком узкие улицы, слишком низко нависают ветки деревьев. Отойдите в сторонку от Дюваля и сами все увидите». Костелло в очередной раз кивнул, и неожиданно у него сделался довольный вид. «Тогда вы, скорее всего, не знаете Ричарда. Миссис Джейкоб сказала мне, что он военный, офицер. Я проверил, и все совпало. Он был майором. Медали и все такое. Шишка в военной полиции, так мне сказали. Такой парень не станет копать дурацкой лопатой яму для бассейна». Ричард сделал большой глоток воды, чтобы скрыть выражение, появившееся у него на лице. «А что, по-вашему, он должен здесь делать?» «Здесь?» — переспросил Костелло. «Ну, не знаю. Служба безопасности в отеле, какое-нибудь собственное дело. Может, у него свой кораблик, который он сдает в наем?» «А что ему вообще здесь делать?» «Да уж», — не стал спорить Костелло, — «это местечко не для него. Но я уверен, что он здесь. Он уволился из армии 2 года назад, положил все свои деньги в ближайший к Пентагону банк и исчез. Его банковский счет указывает на то, что он разъезжал по всей стране, время от времени снимая деньги, но вот уже 3 месяца они поступают отсюда. Получается, что он некоторое время путешествовал, затем осел здесь и начал понемногу зарабатывать. Я его найду». Ричард не стал возражать. «Все еще хотите, чтобы я о нем поспрашивал?» Костелло покачал головой, судя по всему, он обдумывал следующий шаг. «Не стоит». Он тяжело поднялся со стула, вытащил из кармана несколько мятых бумажек, бросил на стол 5 и пошел прочь. «Приятно было познакомиться», — крикнул он, не оборачиваясь, и вышел через отсутствующую стену в дышащий жарой день. Ричард допил воду, глядя ему вслед. 5:10. Через час Ричард шагал по улице Дюваль, раздумывая над тем, как лучше организовать новые отношения с банком, где пообедать и почему он соврал Костелло. По первому вопросу он принял решение снять деньги со счета и носить их в кармане штанов. По второму – последовать совету своего приятеля-бельгийца, съесть громадный стейк, потом мороженое и запить все это 2 бутылками воды. И по третьему – он соврал, потому что не видел причин говорить правду. Ричард не понимал, почему его разыскивает частный детектив из Нью-Йорка. Он никогда там не жил, да и вообще ни в одном из крупных северных городов. На самом деле он нигде не жил, это стало определяющим фактором его судьбы и сделало тем, кем он стал. Его отец был офицером корпуса морской пехоты на действительной службе, и родители постоянно таскали Ричарда по всему миру с того самого мгновения, как мать вынесла его из родильного отделения госпиталя в Берлине. С тех пор он жил на бесконечно сменяющих друг друга военных базах, причем по большей части в удаленных и не слишком дружелюбных частях света. Затем сам поступил на службу в армию, стал следователем военной полиции и снова жил и нес службу на тех же самых базах, разбросанных по всему миру, пока в результате политики мирного дивиденда не закрыли его подразделение, а он не оказался на свободе. Тогда он вернулся домой в Соединенные Штаты и стал путешествовать по стране как самый обычный, не слишком состоятельный турист, пока не объехал ее всю, а его сбережения не подошли к концу. Тогда он нанялся на 2 дня копать ямы под бассейны, 2 дня превратилось в 2 недели, а недели в месяцы, и вот он осел здесь. У него нигде не было родственников, которые могли бы оставить ему наследство, он никому не был должен денег, никогда ничего не украл и никого не обманул. У него не было детей, его имя значилось всего в нескольких официальных бумагах. Кроме того, он совершенно точно знал, что никогда не слышал о женщине по фамилии Джейкоб. Так что если Костелло и хотел от него чего-то, Ричарда это не интересовало. Во всяком случае, не настолько, чтобы выбраться из своего укрытия и впутаться в какую-нибудь историю. Потому что он привык быть невидимкой. Передняя доля его головного мозга знала, что это своего рода комплекс, реакция на ситуацию, в которой он оказался. 2 года назад его мир перевернулся с ног на голову. Из большой рыбы, плавающей в своем маленьком пруду, он стал никем. Он был старшим и уважаемым членом сообщества, подчиняющегося суровым законам, а превратился в одного из 270 миллионов безымянных граждан. Он был востребован и чувствовал себя нужным, а теперь стал лишним. Прежде ему постоянно говорили, где, когда и сколько времени он должен находиться, и вдруг он оказался наедине с самим собой на территории в 3 миллиона квадратных миль, впереди у него было еще 40 лет такой жизни и никакого расписания или карт и указаний. Передняя доля его мозга твердила, что его реакция вполне объяснима, что таким способом он пытается защищаться от новой реальности, реакция человека, любящего уединение, но обеспокоенного своим одиночеством. И еще это опасная реакция, и он должен с ней бороться. Но самая тайная часть его мозга, прячущаяся за передними долями, нашептывала, что ему такая жизнь нравится. Ему нравилось ощущение таинственности и собственная скрытность, и он тщательно их оберегал. Внешне он вел себя дружелюбно и был общительным, но почти ничего о себе не рассказывал. Ему нравилось платить наличными и путешествовать на автотранспорте. Однако его имя никогда не значилось в списках пассажиров или на копиях чеков. Он никому не открывал своего имени. В Ки-Уэсте он поселился в дешевом мотеле, назвавшись Гарри С. Труманом. Пролистав регистрационную книгу, Ричард обнаружил, что таких, как он, много. Здесь останавливались почти все из 41 президента США, даже те, о которых никто никогда не слышал, вроде Джона Тайлера и Франклина Пирса. Довольно быстро Ричард понял, что в Ки-Уэсте имена ничего не значат. Ему махали рукой, улыбались и говорили «привет». Местные жители считали, что у каждого человека есть своя тайна. Ему было здесь уютно. Слишком комфортно, чтобы спешить покинуть это место. Около часа он гулял по шумным жарким улицам, потом свернул с Дюваль к прячущемуся во дворе ресторанчику, где его узнавали, подавали стейк такого размера, что он свисал с тарелки, и кроме того, у них имелась его любимая вода. Вместе со стейком принесли яйцо, жареную картошку и салат из летних овощей, а также мороженое с соусом из горячего шоколада и орехов. Ричард выпил еще кварту воды и две чашки крепкого черного кофе и, довольный, отодвинулся от стола. «Ну, теперь вам хорошо?» — с улыбкой спросила официантка. Ричард ухмыльнулся и кивнул. «Самое яблочко», — ответил он. «Вы даже выглядеть стали лучше». «Я и чувствую себя лучше». Он сказал правду. Ему было 38, и он еще никогда не чувствовал себя так хорошо. Ричард всегда отличался крепким здоровьем и силой, но последние 3 месяца помогли ему выйти на пик формы. В нем было 6 футов 5 дюймов, и он весил 220 фунтов, когда уволился из армии. Через месяц после того, как он поступил в бригаду строителей, работа и жара сожгли 10 фунтов. За следующие 2 месяца он набрал 30 фунтов чистых, могучих мышц. Работа была очень тяжелой. Каждый день он перебрасывал с места на место около 4 тонн земли, камней и песка. Ричард отработал особую технику, вгрызался лопатой в землю, доставал ее, поворачивался и выбрасывал, при помощи которой все его тело было задействовано постоянно. Результат получился потрясающий. Он дочерна загорел на солнце и находился в великолепной форме. «Как презерватив, набитый каштанами», — так сказала одна девчонка. Он решил, что ему требуется съедать около 10 тысяч калорий и выпивать 2 галлона воды, чтобы поддерживать свою форму. «Работаете сегодня вечером?» — спросила официантка. Ричард рассмеялся. Он зарабатывал деньги, занимаясь физическими упражнениями, за которые многие оставили бы целое состояние в роскошных фитнес-клубах больших городов, а сейчас направлялся на вечернюю работу, за которую ему тоже платили, хотя большинство мужчин с удовольствием делали бы ее бесплатно. Он был вышибалой в стриптиз-баре, том самом, где о нем расспрашивал Костелло. На Дюваль. Он сидел там всю ночь без рубашки, изображал из себя крутого парня, пил за счет заведения и следил за тем, чтобы никто не обижал обнаженных женщин. А потом ему давали за это 50 баксов. «Печальная обязанность, но кто-то должен ее выполнять», — сказал Ричард. Девушка рассмеялась, вместе с ним он заплатил за обед и вышел на улицу. Примерно в 1500 миль к северу, неподалеку от Уолл-стрит в Нью-Йорке, исполнительный директор спустился на лифте на 2 этажа и вошел во владение финансового директора. Они тут же отправились во внутренний кабинет и уселись рядышком за стол. Дорогой офис и дорогой стол из тех, что специально приобретаются, когда дела идут хорошо, а потом стоят немым укором, когда возникают трудности. Офис был роскошным. Повсюду красное дерево, льняные шторы на окнах, на громадном столе итальянские светильники и компьютер, стоивший больше, чем следовало. Компьютер был включен и дожидался пароля. Исполнительный директор постучал по клавишам, нажал клавишу ввода, и на экране появилась единственная таблица, сообщавшая правду о компании. Именно по этой причине ее охранял пароль. «Ну что, у нас получится?» — спросил исполнительный директор. Это был день «С». «С» означало сокращение штатов. Менеджер по персоналу находился на заводе-изготовителе на Лонг-Айленде с 8 часов утра. Его секретарша выставила в коридоре перед кабинетом длинный ряд стульев, которые заполнила очередь людей. Они целый день ждали, когда наступит их черед, продвигаясь на один стул каждые 5 минут, затем входили в кабинет менеджера по персоналу на собеседование. Оно продолжалось 5 минут и лишало их средств к существованию. Спасибо вам и до свидания. «У нас получится?» — снова спросил исполнительный директор. Финансовый директор переписывал огромные цифры на листок бумаги, вычел одно из другого, посмотрел на календарь и пожал плечами. «Теоретически да», — ответил он, — «практически нет».
«Нет», — повторил исполнительный директор.
«Фактор времени», — сказал финансовый директор. «Мы все правильно сделали на заводе, тут нет никаких сомнений. Мы уволили 80% людей, и это поможет нам сэкономить 90% на зарплате, потому что мы оставили самых дешевых рабочих. Но мы заплатили всем до конца следующего месяца, так что движение денежной наличности начнется только через 6 недель». На самом деле сейчас с этим становится все хуже, потому что эти придурки бросились обналичивать чеки. Исполнительный директор вздохнул и кивнул. «И сколько нам требуется?» Финансовый директор подвигал мышкой, и окно увеличилось в размерах. 1,1 миллиона долларов, сказал он, на 6 недель.
«Банк?»
«Забудь», — проговорил финансовый директор. «Я там каждый день облизываю задницы, чтобы они не потребовали с нас то, что мы им уже должны. Если я попрошу еще, они просто рассмеются мне в лицо».
«Ну, это не самое страшное, что может с тобой произойти», — сказал исполнительный директор.
«Дело не в этом», — заявил финансовый директор. «Если они пронюхают, что у нас по-прежнему проблемы, они потребуют назад ссуды, в ту же секунду». Исполнительный директор постучал пальцами по красному дереву и пожал плечами. «Я продам часть акций», — сказал он. Финансовый директор покачал головой. «Этого делать нельзя», — терпеливо начал объяснять он. «Как только ты выставишь акции на рынок, их цена тут же катастрофически упадет. Наше существование обеспечено акциями, но если они начнут еще больше обесцениваться, нас закроют завтра же».
«Проклятие!» — вскричал исполнительный директор. «Всего 6 недель. Я не собираюсь терять свою компанию из-за вонючих 6 недель. Даже за 1 000 000 баксов. Это мелочи».
«У нас нет этой мелочи.
Должен же быть какой-то выход».
Финансовый директор ничего не ответил, но у него был такой вид, словно он сказал еще не все.
«В чем дело?» — спросил исполнительный директор.
«Я слышал разговоры», — ответил тот, — «среди моих знакомых. Мне кажется, есть место, куда мы можем обратиться. Может, оно того стоит? 6 недель. Мне рассказывали про одну компанию, знаешь, из серии «Помощь в крайнем случае».
«Приличная компания?»
«Судя по всему, да», — ответил финансовый директор. «Выглядит очень респектабельно. Большой офис во Всемирном торговом центре. Специализируется на подобных случаях».
Исполнительный директор мрачно уставился на монитор компьютера.
«На каких случаях?»
«На подобных», — повторил финансовый директор.
«Когда ты уже у самого порога родного дома, но банки слишком узколобы, чтобы это увидеть».
Исполнительный директор кивнул и окинул взглядом кабинет. «Красивое место». Его кабинет находился 2 этажами выше, на углу, и был еще красивее.
«Хорошо», — согласился он. «Делай все, что нужно».
«Я не могу», — сказал финансовый директор. «Этот парень не имеет дела с клиентами ниже исполнительного директора. Тебе придется самому».
Ночь в стриптиз-баре начиналась спокойно. Середина недели, июньский вечер, слишком поздно для перелетных птиц и весенних заморозков, и слишком рано для туристов, приезжающих сюда полежать на солнышке. Примерно 40 посетителей за всю ночь. 2 девушки в баре, 3 танцуют на площадке. Ричард наблюдал за девушкой по имени Кристал. Он сомневался, что это ее настоящее имя, но вопросов не задавал. Она была самой лучшей и зарабатывала гораздо больше, чем зарабатывал Ричард, когда служил майором в военной полиции. Часть своего дохода она тратила на содержание старенького черного Порше, и днем Ричард иногда слышал, как машина, дребезжая и чихая, проезжает по какой-нибудь из улиц, где он работал. Бар располагался в длинном узком помещении на 2-м этаже с небольшой огороженной площадкой и маленькой круглой сценой с блестящим хромированным шестом. Вокруг сцены за ограждением стояли стулья. Повсюду были зеркала, а остальное пространство закрашено черной краской. Воздух в баре пульсировал в такт оглушительной музыки, которая доносилась из 50 усилителей, настолько мощных, что они забивали рев кондиционеров. Ричард стоял около стойки бара, повернувшись к ней спиной, достаточно близко к двери, чтобы его сразу было видно, и одновременно внутри, чтобы посетители не забывали о его присутствии. Кристал закончила свой 3-й номер и потащила безобидного парня за сцену, где собиралась устроить ему шоу за 20 баксов, когда Ричард увидел, что на лестничной площадке появились 2 мужчин. Чужаки с севера. 30 лет, крупные, белые. Опасные.
Крутые парни с севера в костюмах за $1000 и начищенных до блеска ботинках. Они явно сюда спешили и не успели переодеться после работы. Они остановились около столика у входа и принялись спорить по поводу входных билетов за $3. Девушка за столом бросила взгляд в сторону Ричера, и тот медленно соскользнул с табурета. Подошел к ним и спросил: «У вас проблемы, ребята?» Ричер использовал походку, которую называл студенческой. Он заметил, что парни из колледжа ходят с напряженным телом и словно слегка прихрамывая. Особенно на пляже, когда они в плавках. Как будто у них такое количество мускулов, что им не удается заставить свои конечности действовать как полагается. Из-за этого подростки весом в 130 фунтов выглядели ужасно забавно. Но Ричард подумал, что у парня весом в 250 фунтов и ростом 6 футов и 5 дюймов такая походка должна производить устрашающее впечатление. Студенческая походка стала полезным инструментом в его новой профессии. Инструментом, который всегда срабатывал. И, разумеется, ему удалось произвести впечатление на двух ребятишек в костюмах за $1000. «У вас проблемы?» — снова спросил он. Как правило, трех слов хватало. Большинство дебоширов сразу успокаивались, но эти двое были крепче обычных скандалистов. Подойдя к ним, Ричард почувствовал, что от них исходит смесь угрозы и уверенности, может быть, еще высокомерия. В том смысле, что они привыкли получать желаемое. Но они оказались далеко от дома. Настолько далеко и не на своей территории, что даже решили немного сдать позиции. «Никаких проблем, Тарзан», — сказал тот, что стоял слева. Ричард улыбнулся. Его называли по-разному, но Тарзаном впервые. $3 за вход», — сказал он. «Вниз по лестнице бесплатно». «Мы всего лишь хотим кое с кем переговорить», — сказал тот, что стоял справа. У обоих был акцент жителей Нью-Йорка. Ричард пожал плечами. «Мы тут не особенно много разговариваем», — сказал он. «Слишком громкая музыка». «Тебя как зовут?» — спросил левый. Ричард снова улыбнулся. «Тарзан», — ответил он. «Мы ищем человека по имени Ричард», — проговорил левый. «Джек и Ричард, ты его знаешь?» Ричард покачал головой. «Никогда о таком не слышал», — ответил он. «Тогда нам нужно поговорить с девушками», — заявил правый. «Нам сказали, что они могут его знать». Ричард снова покачал головой. «Они его не знают». Первый парень заглянул через плечо Ричарда в длинный узкий зал, увидел девушек за стойкой бара и сообразил, что других охранников нет. «Ладно, Тарзан, отойди в сторонку», — сказал он. «Мы собираемся войти». «А вы читать умеете?» — спросил у него Ричард. «Длинные слова и все такое». Он показал на плакат, висящий над столом и написанный крупными флуоресцентными буквами. «Администрация оставляет за собой право не пускать вас в наше заведение». «Я здесь администрации, и я не пускаю вас в наше заведение», — сказал Ричард. Правый тип смотрел то на плакат, то на Ричарда. «Тебе перевести?» — спросил его Ричард. «Чтобы было попроще». «Так вот, я здесь босс, и вы не можете войти». «Успокойся, Тарзан», — сказал тот, что стоял слева. Ричард позволил ему подойти ближе, и когда тот оказался совсем рядом, поднял левую руку и поймал парня за локоть. Затем он выпрямил его руку ладонью и с силой нажал пальцами на нервное окончание у основания трицепса. Парень принялся скакать на месте, словно в него ударил электрический разряд. «Вниз», — тихо сказал Ричард. Второй тип просчитывал варианты. Ричард заметил это и решил, что пришла пора открыть карты. Он поднял правую руку на уровень глаз, показывая, что в ней ничего нет, и он готов действовать. Это была огромная рука, темная от загара, в мозолях от лопаты, и его собеседник понял намек. Пожав плечами, он начал спускаться по лестнице. Ричард подтолкнул его товарища вслед за ним. «Мы еще увидимся», — пообещал тот, что спускался первым. «Приводите друзей», — крикнул ему вслед Ричард. «$3 за вход с каждого». Он направился назад в зал, но обнаружил, что прямо у него за спиной стоит танцовщица Кристал. «Чего они хотели?» — спросила она. «Искали какого-то парня», — пожав плечами, ответил он. «Ричарда?» «Да». «За сегодняшний день они вторые», — сказала она. «Днем приходил старик, он заплатил $3. Хочешь пойти за ними и проверить, кто они такие?» Ричард колебался. Кристал сняла со стула его рубашку и протянула ему. «Давай, иди, пока здесь тихо. Спокойной ночи», — сказала она. Ричард взял рубашку и вывернул рукава. «Спасибо, Кристал», — сказал он, надел рубашку, застегнул на пуговицы и начал спускаться вниз по лестнице. «Пожалуйста, Ричард», — бросила она ему вслед. Он резко обернулся, но она уже шла к сцене. Он невыразительно глянул на девушку за столом у входа и выскочил на улицу. Ки-Уэст в 11 часов вечера — достаточно оживленное место. Кое-кто уже видит десятый сон, но многие выходят прогуляться. Главная улица Дюваль, идущая через весь остров с востока на запад, залита светом и оживлена. Ричард не боялся, что парни будут поджидать его на Дюваль. Здесь полно народа. Если они задумали ему отомстить, они выберут местечко потише. А таких здесь предостаточно. В стороне от Дюваль, особенно к северу, почти сразу же становится очень тихо. Городок совсем небольшой, кварталы здесь маленькие. Короткая прогулка, и через 20 кварталов вы оказываетесь в пригороде, где Ричард копал ямы для бассейнов в миниатюрных двориках за миниатюрными домиками. Освещение здесь весьма скудное, а шум, доносящийся из баров, заглушен жужжанием и стрекотом насекомых. Запах пива и дыма сменяется тяжелым ароматом тропических растений, цветущих и гниющих в садах. Ричард шел по спирали сквозь темноту, сворачивал за случайные углы, обходил притихшие улицы. Никого. Он зашагал посередине дороги. Если бы кто-то притаился в тени дверного проема, ему пришлось бы пробежать 10 или 15 футов открытого пространства, чтобы добраться до Ричарда. Он не боялся, что в него будут стрелять. У тех типов не было оружия. Доказательством тому их костюмы. Слишком плотно облегающие, некуда спрятать пистолеты. Кроме того, эти костюмы говорили о том, что парни прибыли на юг в спешке. Прилетели. А сесть на самолет с пистолетом в кармане совсем непросто. Ричард прошел еще милю. Ки-Уэст – маленький городок, но здесь достаточно места, чтобы в нем могли спрятаться два типа с севера. Он повернул налево у границы кладбища и направился назад, в сторону городского шума. Неожиданно он заметил около сетчатой ограды человека, неподвижно распластавшегося на земле. Не так, чтобы необычная картина для Ки-Уэста, но было в его позе что-то странное и знакомое. Ричард сразу понял, что здесь не так. Рука мужчины была неестественно подвернута под тело. Мышцы плеча не стали бы терпеть столь возмутительного обращения с собой и устроили бы такой скандал, что даже очень пьяный или обкурившийся человек обратил бы внимание на их протесты. Знакомым оказалось пятно бежевого пиджака. Верхняя часть лежавшего на земле мужчины была светлой, нижняя — темной. Бежевый пиджак, серые брюки. Ричард замер на месте и огляделся по сторонам. Подошел поближе, присел на корточки. Это был Костелло, лицо которого превратилось в бесформенное месиво, словно на него надели кровавую маску. На бледной коже шеи жители большого города, проглядывавшие в ворот рубашки, запеклись ручейки крови. Ричард попробовал нащупать за ухом пульс. Ничего. Он потрогал кожу тыльной стороной ладони. Холодная. Окоченение еще не наступило, но ночь была жаркой. Костелло умер примерно час назад. Ричард проверил карманы пиджака. Пухлый бумажник исчез. И тут он увидел руки. Подушечки пальцев были аккуратно срезаны. Все 10. Быстрые, умелые разрезы, сделанные чем-то очень острым. Не скальпелем. Лезвие шире. Скорее всего, ножом для линолеума.